соединяю еще вот Ольгу Архипцеву с Юрием. Вы расскажете о том, почему мы заинтересовались русским сообществом, русской плотью, русским телом в нашем сообществе. Вот мы давно об этом говорим, и мы слышим это иногда у вас, и нам эта тема очень интересна.
Ага. Александр Гилевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы, да, с вами вы отвечали на вопросы, я вам задавала в Светлогорске, когда встречались. Вот поскольку мы изучаем лакановский психоанализ, и у позднего Лакана есть такая идея о травматизме как встреча тела и языка. Вот этот момент столкновения языка и тела, как наслаждение телесное, которое остается с человеком, да, человек всю жизнь, как он это называет, живое в теле. Но поскольку вся теория Лакана строится исходя из французского языка, то нам бы хотелось понимать, вот поговорить скорее о русском языке, и о вот этой встрече тела и языка. Вот ребенок, который начинает говорить, ребенок, который входит в язык, да, и вхождение ребенка в язык, мы говорим, на самом деле это язык входит в тело, да, он как-то оставляет какой-то след в теле. Вот этот момент, он, безусловно, нам очень интересен. Вот. И мы хотим именно говорить о русском языке. Вот у нас даже сегодня мы говорили, может быть, нам продолжить, понять, как французский язык повлиял на русский, да, что изменилось ли что-то, поскольку язык изменился, как это в теле, изменилось ли что-то относительно, ну вот то, что мы говорим, тело, русский дух. Вот эти вещи, связь, язык, тело, да, русский язык, дух. Вот эти вещи, может быть, я путанно говорю, но они нас, нам хотелось бы больше ясности в голове, и мы просим вас вот посодействовать нам в этом.
Благодарю вас. Вообще тема очень важная, крайне важная и очень-очень сложная. Вот настолько сложная, что кажется, что, вот, например, человек занимается психологией, ну, вот потратит лет 10 на изучение текстов, практик, поработает с людьми, может быть, там в клиниках или просто в собеседованиях, посещает семинары, и более-менее вот такой интенсивной, честной работы лет через 10-15 дает свои плоды, то есть мы что-то понимаем. Это вот ошибочно, потому что на самом деле любые гуманитарные науки, то, что вот Гильте называл «Geistwissenschaften», они требуют какого-то совершенно другого к нему отношения. То есть вот их институционализация – это всегда очень часто то, что уводит нас от сути. Я вот когда спорадически работал в некоторых научных институтах, в частности, вот возглавлял кафедру в МГУ, я обнаружил в какой-то момент, что людям по моему факультету, который факультет социологов, социологии МГУ, я обратил внимание, что людям социология совершенно неинтересна. Может быть, она когда-то была интересна, но они в нее не вошли. То есть она стала для них профессией, они в ней компетентны, но они ее не понимают вообще. Мне кажется, с психологией нечто аналогичное, да и потом я много раз убеждался в других сообществах научных, что психология может быть интересной, но какой-то момент непонятность того, с чем мы имеем дело, я уже не говорю там о Лакане, ну даже вот, например, непонятность Герберта или непонятность там самых таких первых первичных подходов Фехнера, например. Да? Вот если бы мы сейчас сказали, вот вы психологи, там, взрослые люди, вот Фехнера, пожалуйста, растолкуйте. Вот я вас уверяю, что будут очень серьезные проблемы не только с языком, но вообще с представлением о предмете. Поэтому вот в науке существует такая проблема, в психологии тоже, как точка входа. И если этой точки входа за 15, 20, 100 лет, там 40, сколько проживешь в науке, я имею в виду, не нащупать, то компетенции, конечно, увеличатся, а научности не прибавятся. То есть, по большому счету, это будет хождение вокруг да около. Такое долгое, может быть, гораздо более, ну, представительное. Приходит еле с палочкой профессор седой, с бородой или профессорша. И что-то рассказывает нам о том, как она он или она читала там что-то, какие-то опыты. И от этого создается впечатление научности. Но это может в некоторых случаях, в подавляющем большинстве случаев, увы, к науке вообще никакого отношения не имеет. Просто. Поэтому вот я хочу сказать, что на самом деле наука еще сложнее, чем всем кажется, еще сложнее. Извините за это предварение, но это очень важно. Именно исходя из того, что подчас приходится рассматривать некие психологические теории, например, когда мы говорим в философии о Делюзе или даже о Фуко, необходимо говорить о Лакане, которого вы упомянули там. Когда мы говорим о Лакане, необходимо понять, что такое Фрейд. Когда мы без Фрейда непонятно также никакая психология глубин Юнга, а это уже на этом основании уже устраиваются некие такие философские теории. То есть вот кажется, что мы вроде бы и не должны заниматься психологией так уж основательно, если мы занимаемся философией, социологией, например, теорией международных отношений. А вот нет, потому что без такого вскрытия, что ли, выхватывания, взятия штурмом вот этого здания психологии, как науки, ничего не пойдет, потому что мы будем принимать неизвестное как известное. Вот в чем, вот что важно. И именно для этого я прочитал цикл лекций, 40 лекций «Фундаментальная психология». Когда был ковид, начался год назад, я последовательно, я просто для меня это было, ну, знаете, как работа самая, вот, самая фундаментальная. То есть я неделю готовился, например, там, к лекции, прочитывал, ничем не занимался, прочитывал море книг, все свои другие представления о мире вкладывал в это, и потом к следующей теме, и к следующей. Вот у меня получился такой 40-лекционный курс фундаментальной психологии. Я очень искренне вам просто рекомендую его прослушать, потому что кажется, что мы знаем, а оказывается нет. Сам я открывал в каждой лекции, все это было новое. То есть для меня это было вот 40 открытий. 40 открытий. Но вот каждый раз это просто что-то новое, неожиданное, хотя этими текстами, этими авторами я занимаюсь в течение многих лет, десятилетий. Поэтому я вот пытаюсь найти, как вам ответить, как бы в этом направлении попытаться подумать, потому что, во-первых, Лакан. Давайте вот о Лакане как бы немножко посмотрим. Я знаю нескольких лаконистов, многих лаконистов. Некоторые из них, 2-3 человека, поняли, что Лакан имел в виду, остальные нет. При этом, на первый взгляд, вы увидите ученых людей со степенью там, или просто хорошо излагающих, читающих курсы лекций, но из них там 9 десятых или там 99 сотых там, не понимают Лакана, а 1% понимает. Найди отличие. Если ты сам не понимаешь, тебе кажется, что они все одинаковые, и все они там что-то знают, что-то не знают. А это не так. То есть вот кто-то понял, кстати, из тех, кто понял Лакана, как ни странно, это Жижек. Вот, и с другой стороны, очень легко понять Жижека, если мы поймем Лакана, и совершенно невозможно понять, что Жижек говорит, если не понять, что говорил Лакан. Вообще непонятно. Вот ни слова непонятно у Жижека, на мой взгляд. А если понятно без Лакана, это псевдопонимание, это просто такое вот скажение. Итак, Лакан, можно начать с того, что вот как Лакан относится к французской культуре, как Лакан относится к западной культуре, как Лакан относится к современной культуре. То есть к самому же Лакану можно применить двойной сценарий. Первое, мы читаем, что он говорил, сам говорил, писал, и пытаемся понять его структуры, его собственные круги, его представление о теле, языке, его, лакановский. Потом мы помещаем это в более широкий контекст. В контекст, например, там, послевоенного психоанализа французского, включая философские структуралистские влияния, которые на него были очень существенны, включая разные еще такие дополнительные эпистемологические влияния. То есть мы самого Лакана помещаем в контекст. И те, кто имплицитно имеет дело с Лаканом после Лакана, например, Делёз и Гватари, они тоже помогают нам понять, что такое Лакан, хотя уже действует после него, скажем, во многом. Там параллельно ему и после него. И, соответственно, что было до него. И то, как сам Лакан интерпретировал Фрейда, это же целая же тоже тема, на самом деле. Но вот что такое лакановское прочтение Фрейда? Это более глубокое, единственное истинное понимание Фрейда, либо это вообще самостоятельная модель, которая, собственно говоря, выборочно трактует Фрейда и берет от него только что соответствует самостоятельной философии Лакана. И то верно, потому что... Но, с другой стороны, тут тоже предполагать, что мы Фрейда поняли. Не просто узнали, а поняли. А поняли – это не просто познакомились. Поняли – это значит, мы глубоко в это вошли. Ну и дальше, там, откуда Фрейд и все это там предшествующая история. Вот для этого нужна фундаментальная психология, которая помогает реконструировать контексты. Контексты от наиболее глубоких, а дальше что такое психе, душа, что такое психология вообще, как, что такое тело, а что такое не тело, что такое модерн. Дальше мы упираемся в огромные такие мощные парадигмы. Я Лакану посвятил несколько лекций фундаментальной психологии, поэтому, чтобы не повторяться, я хочу просто отослать к этому курсу. Так вот, давайте вот посмотрим по поводу Лакана. Во-первых, Лакан принадлежит к западной, современной западной европейской психологии. В этой психологии есть несколько аксиом, частично свойственных только этой науке, а частично свойственно гуманитарным наукам нового времени на Западе, а частично наукам вообще гуманитарным и не гуманитарным. Почему? Потому что когда мы говорим «тело», например, мы ведь говорим не только о гуманитарном понимании тела, мы говорим еще о физическом понимании тела. То есть мы говорим о понимании тела в топике современных, если угодно, естественных наук. То есть Naturwissenschaften и Geistwissenschaften по Гильте, они здесь переплетаются. И точно так же, когда мы говорим о языке, мы о каком языке говорим? Так, как его понимал Гумбольдт, или так, как его понимал ранний Витгенштейн, или как его понимал Сасюр и русские, вот, Трубецкой, например, и Капсон, русские фонологи и теоретики фонологии. То есть структуралисты, я имею в виду, и шире, дальше уже все остальные. Вот поэтому на самом деле ваш вопрос – тело, язык, Лакан, психология, русское тело, русский язык. Вы задали такой вопрос. Все это требует какого-то совершенно колоссального подтягивания таких эпистемологических структур, полей, научных полей, проблемных полей, которые ну, просто вот так комбинационно не решаются. И, например, просто когда Лакан говорит «ля лянга», ну, во-первых, это не просто «ля лянга» и не просто «ля лянга» французский, то есть здесь артикль, а вы знаете, да, что Лакан использовал неологизм «ля лянга». Когда он артикль «ля» и слово «лянга», французское слово латинского происхождения, «лингва», он писал слитно. Почему? Ну, явно «почему то». То есть у него были какие-то на это причины, сам он довольно их объясняет. Но значит, уже когда Лакан говорит о «ля лянге», он говорит о каком-то концепте, связанном, собственно, со своей собственностью, своей моделью. Уже не только французской, даже не только психоаналитической, и не только вот там европейской, а вообще о каком-то языке. И вот где этот «ля лянг» находится, как он соотносится с телом, вот для того, чтобы это прояснить, надо понять и Лакана, и фрейдизм, и западноевропейскую эпистемологию в корнях своих. Вот. Декарта, например, потому что Декарт стал разделять res cogens и res extensa. Вот тут и возникает, у res cogens, то есть мыслящие вещи, есть язык, с чем он является тоже огромные споры, а еще есть res extensa, это тело. И вот каким-то, как они привинчены друг к другу, сами философы европейские, то есть как, собственно говоря, носитель языка, или лалянга, или русского языка, вот языка как такового, относится к телу, к которому этот язык привешен, или в котором он находится, или в котором где-то, или как-то иначе обретается центр сознания, который испускает из себя вот не только звуки, издаваемые, но и вот мысли, скажем так, излучает. Вот все, как это одно с другим относится, тоже очень-очень многомерная и сложная задача. Поэтому вот прекрасно, что она сформулирована, но ответить на нее кратко. Тут надо выбирать, какой фундаментальный курс вначале, ну, как бы сказать, запустить. То есть тут это требуется еще 40 лекций об антропологии, 40 лекций о физике, о европейской, там, нового времени и современной физике, она тоже меняется. И, соответственно, в каком-то смысле, вот в смысле отдадим себе отчет в сложности проникновения в проблематику Лакана, то честно было бы сказать так: давайте мы русское отложим. Давайте мы отложим русский язык и русское тело, и русский дух. Почему отложим? Потому что это вообще для нас что-то неизвестное совсем. То есть вообще неизвестно и непонятно, в какой оптике это рассматривать. То, что мы говорим на русском языке и что у нас русские тела, это к науке не имеет никакого отношения просто. Это можно спокойно этим пренебречь, потому что ну и что на русском? Если мы психологи, психоаналитики, современные, там, 21 века, если мы преподаем или занимаемся практиками, значит, мы уже не русские, тела у нас не русские, сознание у нас не русское, язык, на котором мы говорим, не русский. А мы заимствуем это из западноевропейской культуры нового времени, ну, например, в лакановской версии, в психоаналитической традиции. Это традиция, это необходимая вещь. И мы уже, ну, если угодно, если мы занимаемся лаканом, то мы должны быть именно там французами, если угодно, европейцами, как минимум. Иногда, кстати, когда я совсем теряюсь в этих сложнейших построениях французов, потому что очень такой хитроумный, нечестный и очень остроумный народ, который обязательно слово в простоте не скажет, ни одной мысли так, чтобы она не содержала какого-то такого риторического подвоха. Ни один француз ни в одной сфере не говорит. Поэтому иногда, когда я окончательно сдаюсь, не могу расшифровать какой-то текст, я беру немецкий перевод. А немцы вообще врать не умеют. Они все говорят как есть. И я французский лучше знаю, чем немецкий. Но вот французский психологический текст или какой-нибудь, вот, именно особенно в психологии, я, честно говоря, читал по-немецки. Потому что немцы, они не могут перевести, не поняв, в отличие от русских. Мы запросто, мы вообще чаще переводим так приблизительно, как нам кажется, как само переводится. А немцы такого вообще не допускают, исключают, для них отсутствует. Поэтому они переводят, пока они не поймут, что француз имел в виду, они не могут перевести. Если они уж перевели, значит, они поняли каждую фразу. Может быть, они не поняли неправильно, значит, они дадут сноску. Вот тут я затрудняюсь понять этого там, французского автора сложного. И вот таким образом по поводу Лакана. Что я хочу сказать? Лакановскую топику. Вот я поэтому предлагаю остановиться, например, на Лакане. Вообще, просто на Лакане и поговорить о Лакане. Как мы его понимаем, а точнее, как мы его не понимаем, даже если мы согласились, что мы французы, европейцы и живем на Западе. Так вот, что для нас трудности? Вот как трудно эмигрировать во Францию, вот в эту психоаналитическую Францию, русскому человеку? Во-первых, у нас изначально представление о теле именно вот не французское, не европейское. Вот это очень важно. То есть для любого европейца, даже современного материалиста, все-таки тело – это конструкт. А для нас это безусловная реальность. И поэтому, на самом деле, когда мы, русские, читаем Лакана, нам с телом все понятно. А для европейца тело – это всегда концепт. Он может быть таким, другим, пятым, десятым, он может ускользать от них, от их понимания, но он гораздо ближе, если угодно, к языку, к мысли, чем у нас. Я ставил такой вот эксперимент, я предлагал вот своим родственникам сказать, вот смотрите, можете себе представить, что есть что-то, что приближается к вам сзади, вы это не видите, но вы чувствуете беззвучно, без нет никаких признаков, но какая-то масса такая вот приближается, неопределенная. То есть вы не представляете что-то, как какая-то вещь. И мне все говорили, да, конечно, мы можем это представить легко. Вот представляете, что европейскому человеку необходимо знать вначале, что это, а потом то, что это есть. И если ты не знаешь, что это, что к тебе приближается, а тебе удаляется, европейский человек склонен представлять, что этого нету. Потому что если это не концептуализировано, он это не воспринимает органами чувств. Органы чувств у него работают как в каком-то смысле очень четкие регистраторы, если угодно. И поскольку это регистраторы, то они схватывают параметры, шейп, образ, размеры, масштабы, плотность, ну и множество других, как бы, других характеристик. А русские с телом имеют гораздо более слитные отношения. Мы какие-то религиозные материалисты такие. Для нас тело, ну да, там суп сварили. То есть вот мы в телесность у нас обладает таким метафизическим, онтологическим значением, которым европейцев не обладает. Поэтому, когда Лакан говорит о теле, это уже от нас требует усилия, еще до того, чтобы возвращаться от Франции к России, надо еще и мигрировать. Корректно там, пройти все таможенные барьеры, эмигрировать из России, если мы говорим о Лакане, вы сами эту фамилию назвали. Соответственно, чтобы понять Лакана, надо очень сильно освободиться от русских очевидностей. То есть вначале спросить, а что вообще этот человек, пишущий в этой традиции на своем французском языке, что он вообще имеет в виду под языком, под телом, под формированием, то есть что куда входит, и сходство того, что нам кажется, понятно, ребенок, и мы тоже были дети, у нас есть дети, можно понаблюдать. Вот это не научный подход, то, что мы были детьми и у нас есть дети, еще к концепту ребенка, enfant, например, да, французского, нас не приближает. Может быть, это даже уводит в сторону. Понимаете? То есть вот есть такие суггестии, особенно русских, суггестии предметов, поэтому русских легко загипнотизировать каким-то материальным обещанием, зарплатой или миром, то есть чем-то, что на самом деле заведомо телесно, пашней, караваем, то есть что-то заведомо, мы в слово «телесность» вкладываем некоторые онтологические маркер, который отсутствует у французов или у немцев, например. Вы можете себе это представить? Это очень сложное усилие. И вот поэтому Лакан, когда говорит о теле, как и Делёз, они имеют в виду дальше вот об этом теле нечто совершенно сугубо европейско-французское. То есть, если угодно, они имеют в виду res extensa. Концепт протяженности, концепт объекта, находящегося не в субъекте, перед субъектом, никогда не сзади субъекта. Вот смотрите, у нас телесность может располагаться невидимо сзади. Просто там мы и так чувствуем, что что-то там где-то, а что, где, как, мы не можем сказать. То есть у нас есть под понятие телесности, оно уже заведомо где-то располагается ниже, гораздо ниже, чем орган нашего субъектного мышления, чем рассудок, чем рациональность. А у европейцев нет. Поэтому, когда Лакан говорит о теле или об объекте, вот смотрите, объект по-латыни, да, перед брошенный, ектом бросать, объект. А у нас какой-то сзади объект находится, он не перед нами, а сзади. То есть вот у нас объект так по умолчанию где-то. То есть он не перед нами вещь, не то, что перед нами, что мы видим, что находится против нас. Как, кстати, антикейменос у греков. Передлежащее, предлежащее, напротив нас лежащее, то, что потом будет объектом. А у нас объект сзади, поэтому тело – это на то, что смотрит француз, а для нас тело, что сзади спрятано всегда. То есть где-то это то, что является скорее с помощью чего мы сами смотрим на другое. То есть вот телесность русского человека, особенно постсоветского, там еще с материализмом, с собакой Павлова, это еще и догматически у нас там, кстати, 100 лет. 100 лет нас в это вкладывали, по крайней мере, и это много. За 100 лет можно одни навыки как бы развить, культивировать. Иными словами, телесность у Лакана – это другое. Это вообще у француза другое, и у Лакана другое, и у европейского человека другое, нежели мы думаем под телом. Поэтому надо быть очень осторожным. Второе. Смотрим топик у Лакана, его знаменитые кольца Баромео. Вот кольца Баромео. Это, наверное, вы знаете. И я много раз сталкивался, вы тоже, конечно, пожалуйста, извините, когда мне профессора и психологи, и доктора наук не могли толком, специализирующиеся по Лакану, толком объяснить, что это такое. Хотя это-то как раз можно понять. Но вот для нас понятие реальное, оно как и телесное. Вот для нас очень близко. Это реальное, телесное, где-то сзади притаившееся, какая-то ткань такая, вот идущая, ползущая, вещество какое-то сконцентрированное. То есть мы так сами себя мыслим, как скорее расползающееся вещество, нежели как отдельное, оторвавшееся от этого вещества, самостоятельное и противопоставленное ему какой-то ментальный субъект. Мы так себя не видим. Мы скорее разлиты в космическом таком бульоне. В опаринском бульоне. Там у Лапласа. Мы люди Лапласа. Так вот, и реальность для нас приблизительно то же самое, что телесность. А у Лакана реальная, кольцо Боромео, это ничто, это смерть. То есть мы понимаем реальность только, когда мы перестаем быть. И именно потому, что мы не хотим переставать быть, мы бежим от реального, которое есть смерть, и которое есть ничто. Иными словами, онтология Лакана, она глубоко нигилистична. То есть он считает, что ничего нет. И как-то и истиной является только небытие всего. Вот и смерть поэтому – это выход из ложного в истинное. Это единственный выход в истинное, где ничего нет. То есть истиной является, что нас нет, что мира нет, что ничего нет. И это и есть реальность. Эта реальность невыносима, и мы от нее бежим. В ходе бегства – это вот первое кольцо Боромео. Вот уже на этом бывает, возникает проблема, потому что в русском языке и в нашей традиции слово «реальное», ну никак оно не связано с ничто, со смертью. То есть, ну как реальное? И снова. Реальное – это то, что это, да, за нами стоит. Какое-то огромное темное присутствие, которое с той стороны, с обратной стороны, не перед глазами, не объект. Вот что для нас реальное. Если какая-то вещь причастна к этой реальности, значит, она есть, она плотная, она тяжелая, она безусловная. А для Лакана реальным является ничто. Поэтому для него реальное тело, le corps réel, например, это тело даже не трупа, это ликвидация трупа. Вот что такое le corps réel. То есть некоторое его распыление, некоторая его диссипация останков жизни. То есть полное вакуумное такое распыление трупа есть представление о реальном теле для Лакана. Или тело, помещенное в этот круг, Боромео. Есть второе тело, то есть тело, конечно, кроме реального, есть еще символическое тело. А это все бессознательное. Это те гонки по кругу, вокруг дыры небытия, которые составляют наши грезы. Там формируется тело символическое, которое всегда есть не то, на что оно указывает. В этом так Лакан трактует понятие второго круга Боромео, символическое. То есть символ – это значит, что то, что мы видим, это не то, что мы видим, а лишь указание на то, что мы еще не видим. А на что оно указание? На то, что снова мы думаем, что видим, но на самом деле не видим, а это лишь указание. И вот так в замкнутом листе Мёбиуса мы двигаемся только по одной поверхности, все время оказываемся с обратной стороны от самих себя. Если бы мы затормозили, мы бы оказались в качестве своих антиподов в той же самой точки, но мы двигаемся, и поэтому вот этот символизм, который на самом деле ничего не символизирует. В самом прямом смысле, символизм кольца Боромео символизирует нереальное, то есть ничто. Он символизирует ничто. Значит, он ничего не символизирует. Это что в русском, что во французском можно языке это простроить. И вот там, в символическом, любое тело – это указание на любое другое тело. То есть наше тело – это указание на не наше тело. Там мужское тело – указание на женское, руки – указание на ноги, голова – указание на менее таким обаятельные стороны человеческой конструкции. И дальше. Там низ – указание наверх, птица – указание на рыбу, огонь – указание на воду, вода – указание на землю. И вот, пожалуйста, мы получаем символическую телесность, которая отличается только одним свойством, что она не фиксирована. То есть тело, телесность, здесь символическая телесность, она постоянно рассыпается и собирается заново, для того, чтобы снова рассыпаться. Вот этому телу, символическому телу, точнее всего, соответствует наше представление о себе в сновидениях. Вот в сновидениях мы как раз и затрудняемся сказать, где начинается одно, кончается другое, где кончается там наш страх и начинается то, что внушает этот нам страх, где начинается дорога и кончается, кто это говорит, мы или кто-то другой. То есть вот это распыление по символическим таким каналам и составляет специфику второго кольца Боромео. И есть еще третье кольцо Боромео, тоже, но это уже легко понять. Но это легко понять, если мы поймем, что реальность – это дыра. То есть, а как с ней познакомиться? Познакомиться через смерть, через чью? Ну, в хоспис пойти, поговорить с человеком, который умирает. Но очень на практике Лакан именно это от нас ждет. Или на войну поехать, или куда-нибудь там в психиатрическую клинику, где человек стремится покончить с собой, какой-нибудь больной. То есть мы должны понять Лакана и его представление реальности через опыт, через обязательно наш жизненный опыт. Иначе мы будем рассуждать о реальном. То есть вот опыт смерти, войны, самоубийства, трупов, моргов, близких людей, там, диагнозов получим, что нам осталось 3 месяца жизни, потому что у нас раковая опухоль или у кого-то из близких. Вот это конкретное... Вот тогда Лакан с его первым кругом Боромео становится у нас чему-то соответствовать, и, соответственно, мы более ответственно рассуждаем о теле Лакана. Дальше. Символическое тело. Оно приобретает смысл только когда мы поймем, что такое реальное. То есть, когда мы столкнемся с опытом небытия. В этом отношении Лакан, ну, отчасти созвучен Хайдеггеру, а Хайдеггер Лакану, на самом деле. Не прямо, конечно, но вот это знакомство с небытием, вот этот круг Боромео, который называется реальность, вот он очень принципиальный. Если мы его не поймем, мы не поймем нигилизма лакановской онтологии, вся его психоаналитическая топика, все его весь структурализм окажется недейственным. Мы просто будем говорить о чем-то другом. И вот это символическое тело, оно как раз символическое, потому что оно нереально. Вот обратите внимание. Нам-то кажется, что во сне мы видим галлюцинацию по отношению к бодрствованию, а у Лакана мы видим вполне действительные вещи, ложность которых связана только с тем, что это не смерть, что они что-то показывают, а что-то – это всегда бегство от смерти. То есть вот он противопоставляет сон и смерть. Смотрите, не сон и бодрствование, а сон и смерть. И сон является антитезой смерти, потому и это является ложь о том, что ничего нет. Вот сама онтология Лакана символична, если угодно, онеирична. То есть, с его точки зрения, все то, что есть, это бегство от истины, что ничего нет. Соответственно, это ложь, бегство, и это и есть символ, что оно указывает на то, чего нет. И всегда снова на то, и на то, и на то, и так замыкается. Вот это такое пульсирующее бегство от смерти, такое пульсирующее, приближающееся и удаляющееся. И, наконец, третье кольцо Боромео – это воображаемое. Именно лакановское воображаемое. Воображаемое – это фиксация символического на обратном конце от реального. То есть, когда символическое забывает, что оно символическое, и настолько фиксируется, охладевает, застывает, что ему кажется, что оно и не символическое больше. Это вот с точки зрения Лакана представляет собой высшую форму галлюцинации. То есть вот мир рациональный, мир пробужденный взрослого здорового человека, для Лакана есть некое торжество абсолютной онтологической лжи. То есть меньше всего есть, если угодно использовать термин «есть», есть те предметы, с которыми мы имеем дело в бодрствующем состоянии. То есть мы имеем дело с имагинативным телом, воображаемым телом, мы имеем дело с воображаемым языком, мы имеем дело с воображаемыми предметами. И они воображаемы, это к чему он противопоставляет? Значит, не символические. То есть это некий, это движение символизма застывшее. То есть символ, он всегда указывает на другое, как во сне. Это всегда переход. А в мире воображаемого, в мире пробуждения, вдруг это застывает в мгновение. То есть это вот мгновение перехода превращается в некий законченный и кажущийся вечным предмет. Вот это уже совсем нереально. То есть если символическое было таким бегством, ложью по отношению к реальному, то воображаемое – это просто вообще чистая фикция. И вот для нас-то все наоборот, вот просто, смотрите, для нас вот бодрствующий мир бодрствования есть, а для Лакана мира бодрствования нет. И между миром бодрствования и реальным миром у Лакана лежит сновидение. Поэтому чем более мы бредим, тем ближе мы к действительности, чем ближе мы к действительности, тем ближе мы к смерти. И чем дальше мы от смерти, первый уровень, но если мы ее чувствуем, мы от нее бежим, значит, знаем, что нас что-то пугает, это сон, это мечта, это джойс, это поэзия, это культура, это вот все то, что направлено, нас находится в расплавленном состоянии. То есть это алкоголь, это музыка, это любовь, это страсти, это эмоции. То есть вот любое неспокойное и бестолковое вот движение наше – это частично это бегство от того ужаса, бегство от смерти. И вот потому что смерть есть единственная реальность, поэтому и бегство реально. А потом бегство застывает, и мы видим чайник. А вот этот чайник, его вообще уже нет. Или самих себя, или приходим на работу, или студентов, или какой-то предмет. Я Лакану только рассказываю. Соответственно, когда мы говорим о языковом акте Лакана, о языке Лакана, или лялянга Лакана, на самом деле мы должны, или теле Лакана, мы должны построить сразу три пары понятий. Итак, то есть ваш вопрос, я вот, чтобы его корректнее сформулировать, поместить его в лакановскую топику более строго, предлагаю разделить на три пары. Как соотносится реальное тело с реальным языком? Пожалуйста. Реальное тело – это отсутствие чего бы то ни было. Реальное тело, реальность тела. Это уничтоженный труп, спрятанный труп. Но спрятанный – значит уже символическое. А так просто отсутствующий труп. Вот тело украли, тела нет. Тела нет. Его просто нет. Это вот реальное тело, которого нет. Дальше. Реальный язык. Реальный язык, только настоящий язык, который сообщает истину по Лакану, это полное молчание. То есть молчание о том, что тела нет, о том, что тело есть. И в реальном вот молчание и отсутствующий труп составляют собой первую пару. Как они между собой соотносятся? Как-то соотносятся. Они соотносятся, как соотносятся базовые такие, базовые истоковые антологии в рамках абсолютного нигилизма, потому что мы имеем дело в случае Лакана с абсолютным последовательным нигилистом. Вся его психологическая практика, она основана на нигилизме, ей должны заниматься нигилисты, и ориентирована на нигилизм, то есть это практика нигилизма, тоже важно. Поэтому истинным словом, истинной речью является молчание, а истинным телом отсутствующее тело, украденное тело, скрытое тело, несуществовавшее тело, нечто, что ничего нету. Вот. А это, кстати, как мои знакомые монахи заметили, очень напоминает апофатику. Напоминает, но все-таки это не апофатика. Это именно Лакан, именно нигилизм европейский, такой очень продуманный хорошо Ницше и Хайдеггер, настоящий такой вот, ну, брендовый, можно сказать, первого класса, даже можно так сказать, не эконом-класса, а бизнес-класса, премиум-класса нигилизма. Вот что такое Лакан. То есть это нигилизм для богатых. Для богатых умов, конечно. То есть вот не панк на фьючер, панк на дет – это нигилизм для бедных таких, которых там просто плохо, на колык. А вот для серьезных, умных, интеллектуальных людей нигилизм премиум-класса – это Лакан. Дальше пару переходим в символическое. В символическом появляется тело впервые, которое всегда бежит от самого себя. То есть это тело, если угодно, сразу бестелесное. Это тело, которое есть не тело, то есть дух, например. Если мы живем в культуре, где дух и тело противопоставляются, значит, символическое тело будет выдавать себя за духа. Как только мы будем видеть духа, символическое оно будет превращаться в тело. Дальше алхимическая поговорка, что наша задача в Ангельмонте – тело сделать духом, а дух – телом. Это значит пребывать постоянно в символическом. То есть символическое тело – это никогда не мое тело, это когда и мое, но никогда и не чужое тело. То есть это тело переливающееся, это тело никогда не взрослое и никогда не исток желания, никогда не объект желания это тело. А обязательно, как только мы к этому телу относимся с желанием, сразу это уже не тело, потому что в символическом желание – это тоже символическая вещь, потому что он все время смещается. Это то, что он называет маленьким «а». Помните, у него в центре трех колец Баромео у маленькое «а», «от» по-французски. Вот это маленькое «а» – это на самом деле, конечно, сегмент символического тела, но это как раз то, вокруг чего все вращается. Это скорее вот некий полюс такой, то есть символического, который считает, что есть какое-то желаемое тело, или финансовое, или сновиденческое, или там эротическое, но это тело в поисках его. Всякий раз, когда человек на него обращает внимание, это всегда другое тело, оно все время меняется, оно постоянно трансформируется и создается такая вот символическая телесность. И приблизительно так же действует язык символический. Символический язык – это и есть, собственно говоря, синтаксис символизма. символический язык, он в этом смысле следует за телом. Вот такой символический язык. И более того, нельзя сказать, что этот язык строго отделен от тела. То есть в режиме символического, во втором кольце Боромео, язык совпадает, если угодно, с телесностью и не совпадает, но никогда не является строго отличным от него. Это в сновидении очень хорошо, потому что видно, потому что где кончается тело сновидения, начинается язык сновидения, где речь переходит в предметы, а предметы в речь, если внимательно наблюдать за структурой развертывания сна или галлюцинации, очень трудно представить, где одно заканчивается, а другое начинается. Иными словами, с точки зрения лакановской топики, символический уровень речи имманентен символическому уровню телесности. Имманентен. То есть здесь как раз телесность и язык, они не это не две разные вещи, которые повествуют об одном, а телесность – это то, о чем повествует язык, а язык – это то, что повествует. На уровне символического у Лакана это взаимопереплетенные действительности. И, наконец, мы выходим на третий уровень воображаемого, где мы имеем дело с воображаемой речью и воображаемым телом. Воображаемая речь и воображаемое тело как раз конституируют нам поле Рене Декарта. Рене Декарта, где воображаемая речь или ее источник, то, что называет Лакан энонциативным ядром. Помните, у него есть такой термин – энонциативное ядро. Ноё энонциатив – энонциативное ядро. То есть то, от имени кого произносится речь. Она, с его точки зрения, это явно не от нашего эго, но это не важно, сейчас мы к этому подойдем. Так вот, энонциативное ядро – это источник, генератор речевого акта. Вот генератор речевого акта – это энонциативное ядро, это воображаемая речь. Почему она воображаемая? Потому что в режиме воображаемого, только в режиме воображаемого, эта речь отделяется от тела. И, соответственно, ему уже на фазе зеркала у Лакана противостоит и воображаемое тело, и воображаемая речь, и воображаемое тело. То есть воображаемая речь, а точнее ядро энонциативного акта, речевого акта, оказывается во внешнем положении к воображаемому телу, а это и есть специфика режима воображаемого третьего кольца Боромео Лакана. То есть воображаемая речь находится перед воображаемым телом, и воображаемое тело находится, скажем, тоже перед этой речью, и между ними выстраивается система самых неверных отношений. То есть речь говорит «я имею в виду то». И когда она имеет в виду то, она произносит эту речь. Воображаемые высказывания относительно воображаемого предмета, который характеризуется знаком нереальности. То есть воображаемая речь и предмет воображаемой речи, о чем говорит воображаемая речь, то есть тело, это две максимально нереальные вещи. Вот это как раз у Лакана и вызывает наибольший, мне кажется, такой внутренний восторг и смех, потому что люди приходят к нему, они уверены, что эти вещи есть, а с его точки зрения люди в бреду и тыкают пальцами в воображаемые пустоты и еще при этом строят умный вид, там, доктор, у меня с женой проблемы. Ни тебя нет, ни жены нет, ни проблем нет, а ты просто сидишь и как бы в одиночестве, даже не ты, а некоторая масса такая, магма бредящая, такая пульсирующая магма, желающая неизвестно чего, в принципе, уже просто завалированный труп, он как бы рассказывает, что у нее с женой проблема. Ну и бог с тобой, читает там Лакан, там читай как литературу, у всех проблемы и с женой, и у жены проблемы с тобой, и без тебя проблем у жены хватает. И просто вот ты некий такой, некое галлюцинативное облако, которое пытаешься наивно, в силу своей такой вот мрачной воображаемой культуры, чисто тоталитарной, ты принимаешь вид, вернее, ты принимаешь на веру и действуешь так, как то, чего безусловно нет, как если бы оно было. Это и есть имагинативное. Сфера имагинации, ну, это приблизительно по Лакану фашистское государство. Тоже интересно. При этом Лакан не антифашист, в отличие от его окружения, потому что он говорит, невозможно представить себе существование вот этих трех колец Боромео без воображаемого. обязательно будет какая-то иерархия, какой-то фашизм, так или иначе он будет на себя по-разному называть, но в любом случае люди будут галлюцинировать, люди будут строить вертикали воображаемых речей относительно воображаемых тел, воображаемые тела будут недовольны, воображаемые речи будут сбиваться, потому что речи не о том заведомо в реальном. И вот эта тоталитарная реальность, которая называется нами такой реальностью или нормальностью, это тотальная ненормальность по Лакану, которая не осознает того, что она такова, это является объектом его насмешливого внимания. А вот почему он психиатр? Потому что когда люди приходят к психологу, к психиатру, они начинают догадываться, иначе проще, что что-то не так, что какие-то проблемы в том, что Лакан-то знает, в чем проблема. Проблема в самом воображаемом. Проблема государства – это само существование государства. Проблема власти не в том, что она хорошая или плохая, что она власть. Проблема мужчины в том, что он мужчина, проблема женщины в том, что она женщина, проблема брака, что он есть или нет, это все равно, потому что то, что сам есть институт брака, значит, это уже проблема. И вот, но вот что интересно? Интересно, что обычные люди не обращаются к психологу и к психиатру. Если они обратились и попали на Лакана, то они, как бы сказать, пришли в правильное место, потому что Лакан, пользуясь тем, что у человека что-то не то, он говорит, конечно, не то. Давай посмотрим внимательнее, давай разберем, что с тобой не то, и постепенно втягивает своего пациента в ситуацию того, что он ему как бы помогает растворить воображаемое, то есть и обратиться к символическому. Соответственно, решение оппозиции речь и тело у Лакана, как и все остальные проблемы оппозиции, сводится через двиг от воображаемого к символическому. Вот в этом отношении, но поскольку это все равно остается в рамках лжи, то есть символического, то это нельзя назвать полностью революционной эволюционной моделью, потому что Лакан, ну, для того, чтобы символическое действие должно быть воображаемое, которое оно размывает, для того, чтобы тело, разделенное с речью, существовало, должно быть тот уровень, должен быть тот уровень, на котором они не разделены. Вот это разделение составляет некоторый такой иронический, травматический объект, когда мы, и у нас мы есть, и тело есть, наше и не наше, мы и другой. Вот это дробление в сфере воображаемого, оно на самом деле и существует за счет отсутствия такого дробления в режиме символического. А их наложение, тут опять важно, Фрейд считал, что мы видим сны не только ночью, но и днем. Просто днем менее выразительные, мы их подавляем, а ночью уже освобождаем. Поэтому вот этот, то, что назвал Фрейд работой сновидения, то есть это сны наяву, сны в бодрствовании, вот это и есть символическое. И его не надо пугаться, и, соответственно, им надо лечиться. Но никогда не слишком для того, чтобы не окончательно выздороветь, потому что выздоровление истины – это смерть и уничтожение. Вот такая модель по Лакану – три тела, три речи. И поэтому, когда мы говорим, что речь, она французская или не французская, интересно, да, вот так что для Лакана, например, язык, ля-ланг, вот с чего вы начали, вот на уровне воображаемого это ля-ланг, то есть отдельно пишется ля, предлог, и отдельно пишется ланг, а на уровне символического это ля-ланг. Ну, очень, по-моему, очень по-русски звучит ля-ля как раз, когда мы говорим, ну, хватит ля-ля, это означает хватит ля-лянг, хватит говорить вещи, которые содержат в себе, собственно, опровержение. А это и есть символический язык. Вот в символической речи, в символическом языке все построено на ля-лянг. То есть вот мы перешли от ля-лянга к ля-ля, но вот от французского к русскому. Вот здесь это даже помогло. Но в любом случае, если мы эту линию поймем, вот как Лакан ее понимает, то здесь сразу же, кстати, отпадет вопрос о переводе на русский язык. Потому что вот та вся антология, вся эта структура трех колец Боромео, она действует исключительно в контексте западноевропейской цивилизации нового времени и постмодерна. Мы, поскольку к этому имеем очень такое опосредованное отношение, то мы можем это так, как у соседа, посмотреть, как дела обстоят через забор. То есть вот мы так поднимаемся, что там у него? О, смотри, там бассейн. О, отлично, бассейн привезли. Жара, действительно молодцы. То есть вот Лакан в этом смысле интересен, но это их бассейн соседский. Нас туда никто не пускает, они сами в этом бассейне плещутся. Это не наш бассейн. То есть вот жарко, да, ну как-то так будем обмахиваться или... как другие способы находить. Но это вот мы глядим, как в жару кто-то плескается в своем бассейне. Это очень занятно и интересно, но это вообще не наше просто. У нас на нашем участке другие объекты, другие закономерности. Поэтому я вот хочу сказать, что прямой проекции, прямого перевода Лакана в русскую онтологию, в русскую психологию, это невозможно. И однако, я считаю, что тем не менее надо ставить такие вопросы. Что такое русское тело? Что такое русская психе, русская душа? Мы грекам ближе, чем французы. Вполне можем сказать, где русская психология, где русская телесность, где русский ребенок. Потому что русский ребенок, смотрите, само понятие, ведь ребенок откуда? Это русский раб. Раб – это был работник. И поэтому ребенок это назывался такой вот, и работники часто были членами семьи, то есть это просто тот, кто работает, поэтому ребенок должен трудиться, а не в игрушки играть. Само определение русский ребенок, значит русский ребенок, русский раб, маленький русский раб, который должен работать, а у нас совершенно этимология забылась, мы как детство там воспринимаем, как будто это такое вот, мы должны на них работать, а вообще вот для русского человека 3 года уже, пожалуйста, за козой ухаживает, там девочка, мальчик что-то строгает, пусть там неудачно, там, бессмысленно какой-то вещь, но строгает. И вот это вот ребенок, значит, работа, это и есть работа, тот, кто работает, ребенок. А у нас наоборот. Вот эта этимология, на самом деле, могла бы построить наши собственные психологические теории, онтологии, наше значение наших слов, речь у нас другое. Кстати, речь у нас очень связана с роком. Вот обратите внимание, русское слово «речь» и русское слово «рок» – это одно и то же, один корень. И, кстати, украинское «рик», то есть «век» – это тоже интересно. И любопытно, что вот это представление о речи как «роке» заставляет русских людей избегать речи. То есть русские очень боятся речи и боятся «рока». Поэтому мы, например, вообще нашу речь строим так, чтобы в ней была возможность самоаннигиляции. Мы встраиваем в ней некоторые механизмы русских, которые, как бы в случае, если бы что-то пойдет не так, бы упразднили, стерли бы то, что мы сейчас вот говорим. Мы закладываем в некую систему необязательности, мы сопровождаем ее речевыми актами, которые опровергают сказанное. То есть мы, наверное, еще хитрее, чем французы. У французов сложный механизм мышления, такой очень нюансированные. Там немцы говорят правду, а мы стараемся как бы говорить, но как бы чтобы ничего не сказать. У нас целая культура вот такой речи, чтобы избежать рока, потому что скажешь и все. Там скажешь, я Петров, ну и будут к тебе как к Петровым относиться, а ты еще не знаешь, Петров ты или нет, ты еще не подумал как следует, не принял такого фундаментального решения. Я вот хочу сказать, что вот в принципе теперь вот это о Лакане раз, о французском психоанализе в целом, и теперь о русском, о чем вот меня спрашивали. Вот здесь, мне кажется, надо, увы, начинать с каких-то самых базовых представлений. То есть вот, например, строить психологию на основании нашей традиции, не западноевропейской, а это значит религиозная традиция. Значит, она уже будет предполагать, что есть душа, например, да, в психологии. А душа, как она определяется? Она определяется, вот теперь, последнее, я сейчас завершаю, она определяется как раз опытом Лакана, потому что у Лакана вся его система стоит, потому что он абсолютно твердо убежден, что после смерти ничего не остается. Вся эта система начинает работать только при отсутствии души. В этой системе, в этой психологической модели, вообще в западноевропейской эпистемологии души нет. Есть психика, есть когнитивность, есть синапсы головного мозга, есть импульс реакции, есть даже какая-то специфическая эмоциональная интерьерность, но души точно нет. Вот стоит ли строить русскую психологию там, или нашу психоаналитику на отсутствие души? Мне кажется, что, ну, конечно, можно, но мы так и останемся где-то на промежуточной станции. Какие-то иммигранты, которые так уехали из своего города и не добрались до точки назначения. Мы слишком хороши для того, чтобы стать европейскими психологами, но слишком плохи для того, чтобы стать русскими. То есть мы зависаем посередине, и что-то мы там чувствуем, что-то не так, и мы очень талантливые люди вообще. Но одновременно вот работать мы тоже не хотим, как-то, потому что с детства не приучены. С детства не приучены. Нас как называли ребенком, все мы, а ребенок будет там, ребенок только ест или там как бы играет, что еще, его лечат, там сопли вытирает. Но никогда мы не говорим, что сделал сегодня наш ребенок. Вот что он за сегодняшний день, когда ему там 2 годика, например. Ну, ясно, что он там улыбнется, и все там млеют. Так, а он уже должен что-нибудь где-то пытаться хоть что-то сделать, там, хоть создать что-то. Вот мне кажется, этот недостаток работы в нас, именно интеллектуальной, духовной работы, как раз и не препятствует нам заняться русской школой психологии. Это надо, но теперь про опыт, я прошу прощения, чуть сбился. Так вот, для Лакана очевидно, что души нет. И значит, когда приходит смерть, то ничего нет. И нет трупа. Почему? Потому что человек сам не воспринимает себя как труп. А для него, значит, нет ничего, как для Эпикура, например. И это его опыт. То есть вот опыт Лакана по отношению, например, к своему там родственнику или к смерти родителей, или там близких людей, или к диагнозу рак, это опыт говорит ему о несуществовании души. Если мы всерьез обратимся к нашей традиции, ну, мы как минимум скажем, что что-то есть. То есть как минимум. То есть мы как минимум какие-то неоспиритуалисты, оккультисты. А вообще, если мы православные, так мы и верим в существование души. А это доказывается опытом. По-настоящему душа, опыт души – это столкновение со смертью. То есть если мы четко знаем, что есть смерть и есть мы, несмотря на эту смерть, параллельно внутри смерти, вот это базовый опыт другой психологии. Другой психологии, которая уже дальше не может по-лакановски строиться. Если опыт смерти является не за окончанием души и жизни души, а существованием души, наоборот, в чистом виде, это и есть душа, то, что сохраняется, когда умирает тело, то такая психология будет построена по другому принципу. И уже вот это ближе к религии, ближе уже к онтологическим и традиционным сакральным представлениям. То есть начинать надо именно с этого. Есть ли в человеке что-то, что переживает смерть? Если да, направо. Если нет, налево. Дальше можно к Лакану, можно к когнитивистике. Лакан, конечно, живее, интереснее, но вся это пространство нигилизма, эпистемология нигилизма. Если мы принимаем нигилизм, нам вот туда. А русским, на мой взгляд, в другом направлении. То есть наша психоаналитическая, если угодно, школа гораздо ближе, на мой взгляд, например, к дизайн-терапии или, там, скажем, к юнгианскому психоанализу, утверждающему онтологию и автономию все-таки чего-то, что выше смерти. Вот это, мне кажется, принципиально. Прошу прощения за такой чрезмерно долгий ответ, но я серьезно отношусь к вопросам, которые мне задают.
Нет, Александр Евгеньевич, на самом деле вам огромное спасибо за ваш ответ, потому что у меня с некоторого времени было ощущение, вот если воспользоваться этой метафорой забора, то что как будто бы я смотрю за забор и вижу что-то прекрасное, как мне кажется, я бы хотела это построить у себя в России, да, но я понимаю, что я не могу просто взять это и построить, скопировать. И это один момент, и у меня в теле было это ощущение, что что-то не то, нужно куда-то с чего-то другого начинать, куда-то в другую сторону смотреть. И второй момент, я остановилась вот в этом, когда лаканисты, у которых мы учимся, французы, они говорят, судьбы нет. И да, у человека судьбы нет. Ну, то есть, вот ты выходишь на уровень реального, а на этом уровне вот судьбы у человека нет. И вот это внутри меня встречает большое сопротивление. Вероятно, потому что я русский человек и говорю на русском языке, и я совершенно согласна. И еще интересно, когда французы приезжают к нам, они нас чему-то учат, а потом говорят, ну, давайте будем обсуждать, давайте говорите, а аудитория молчит. И они все время говорят, почему вы молчите? И вот это вот особое отношение русского со словом, да, вот не начать вот так вот просто говорить, а как будто бы молчание для русских это что-то гораздо более серьезное, чем молчание, ну, для французов, там, для англичан. Вот, поэтому мне кажется, что мы как раз благодаря тому, что вы, к чему вы подошли, мне кажется, это могло бы быть начальной точкой, откуда мы могли бы двигаться, или точкой входа, да, как вы сказали, в то, чтобы понять, может ли быть психоанализ в России, на чем он может строиться, что необходимо учитывать, и, так сказать, какие, и кто нам в этом помощник. Вот какие-то такие вещи.
Да, совершенно верно. То есть вот, понимаете, у нас действительно другое общество, это другая, мы просто другая цивилизация. То есть если там, например, Европа – это цивилизация муравьев, то мы цивилизация жуков там, или, не знаю, бабочек, но мы другие, просто другие. И напрямую, вот взять француз, говорит, а мы его понимаем. Такого не получается ни из-за языка, ни из-за культуры. Вы правы. Но здесь как раз, на мой взгляд, надо продолжать учиться у французов, это правильно. Но только понимать, что это, знаете, ну как вот, можно так сказать, что это дело спецслужб. Вот наши русские психологи должны быть спецслужбистами, а не агентами влияния. То есть мы изучаем другого. Мы изучаем, как устроено там тело француза, например, или европейца, язык француза, мышление француза, современного француза, потому что это тоже неприменяемо совершенно, например, к французу средневековому. Там просто насмех пошлют с таким, скажут, сатанист какой-то, просто ну, зажечь эту там Лакана вместе со всей его школой, просто и с Фрейдом, так они, в общем, так, такой статус бы имели бы в средневековье. А вот современный, да, современный европеец, он... в принципе, нигилист. Вот что важно. Лакан показывает, как оно есть. Он не виноват в том, что он не то, что говорит так, это хорошо. Он говорит, что это так. То есть Ницше 100 лет назад сказал, Бог умер, а теперь это уже банально. Это уже, ну, по радио там говорят, да, там, Бог умер. Это всем понятно, очевидно. Давайте дальше, следующую страницу. А следующую страницу там и так далее. То есть вот для европейцев они по умолчанию оперируют с определенными аксиомами, в том числе аксиомами человека, психики, судьбы, личности, воспитания, бытия, телесности, желания, нормы, здоровья, патологии, которые на самом деле все эти элементы, они принадлежат другому миру. Этот мир наступает, они приезжают нас учить. То есть муравьи учат жуков, например, или бабочек. Муравей говорит, приезжает бабочка, ему говорит, смотрите, берешь такую тростинку, становишься в ряд, там 60 человек, и тащишь. Бабочка пытается это сделать, ну она что-то не травинку, где 60 человек, они летают хаотически. Не получается, и они поэтому помалкивают. Ну, поняли, все, муравьи говорят, бабочки, ну вроде да, там помашь крылышками. И вот разговор просто разных видов. Это не значит, что нельзя понять муравьев. У них есть своя вот эта логика. Но у муравьев все с описанием самих себя и с каким как последовательным отслеживанием собственного рождения, собственного вида, вот этот Untergang des Abendlandes, у них все прекрасно, у них по фазам просто размечено. Чем дальше, тем к искусственному интеллекту, там, через смену идентичности, через опциональность гендерных ролей, все это у них записано, уже можно прочитать там события 22 века легко, там все последовательно. Но это их судьба и цивилизация муравьев. Они двигаются по такому уровню и, в общем, считают, что так и надо, и что все друг друга вокруг муравьи. А вот принять, что они приехали к бабочкам, они думают, что они просто к крылатым муравьям попали, каким-то бестолковым крылатым муравьям. А вот это, кстати, их характерно. Ну, их характерно. Но они знают, что они муравьи. Единственная у них ошибка, что они считают всех остальных муравьями. Это ошибочное мнение. Но мы-то не знаем, что мы бабочки. Мы вообще не знаем, кто мы. Вот в чем проблема. Как нам строить русскую школу психоанализа, когда мы не знаем, кто мы? И то есть то ли мы просто какое-то вот отделение муравьев цивилизации аномальное, то ли мы вообще, то ли мы какие-то жуки, то ли мы клещи или комары. Мы не свою идентичность не очень ясно понимаем, ее границы. Поэтому мы понимаем, что она с той не совпадает. Оно не, и как раз у психолога, может быть, у психолога, психотерапевта или психоаналитика или психиатра более ясно это понятно, потому что ведь различие это в самых корнях, в самых глубинах. То есть различия не только в телесности, но и в словесности, и в телесности. То есть француз, он принадлежит другому виду, современный француз, просто к другому виду. Он свой вид знает и называет его, говорит, человек. А он приезжает к нам, кто, говорит, такие, кто же это такие? Вроде люди там. Это в свое время Леви-Строс говорил, что если для европейцев, конкистадоров испанских, была проблема серьезная при освоении цивилизации индейцев Южной Америки. Есть ли у индейцев душа? Это только папская булла решила, что есть. То для самих индейцев был вопрос другой. То, что душа, безусловно, она есть у всех животных, у всех камней, цветков. У них был вопрос, есть ли у них тело. У европейцев. И поэтому они замачивали трупы конкистадоров, пытались как-то там смотреть, что с ними будет, то есть не растворится ли они, не испарится, не исчезнет. То есть телесность была под вопросом у тех, у той цивилизации, которая верит в безусловное, в духов, а вот это уже более становящаяся материальная, материалистическая, бывшая христианская цивилизация ставила под вопрос душа. Вот диалог между нами и европейцами очень где-то на середине, между теми и другими. То есть вот мы не конкистадоры, хотя бы считаем себя, и не индейцы. Но мы гораздо ближе к индейцам, чем конкистадоры, гораздо ближе к конкистадорам, чем индейцы. Вот из этого, вот в этой промежуточности евразийской, ни Азия, ни Европа, непонятно кто, мне кажется, проблема евразийской психиатрии, потому что мы на своей психологии, мы между, мы их вроде понимаем, действительно, забор стоит заглянуть, и уже вроде как-то даже понятно, кто куда там, значит, кто надул бассейн, кто воду принес. Какая-то логика проясняется в действиях на соседнем участке. Но с другой стороны, когда на свой участок смотрим, мы ясно не видим, что это. У нас выключили свет или сумерки такие на участке. То есть там светло, а все залито светом, а у нас непонятно, то ли это бассейн, то ли это какая-то помойная яма, просто прыгнешь купаться, там вылезешь совершенно в другом состояние, неожиданное что-то. Вот это некое сумеречное понимание нашей идентичности, оно заставляет нас спорить, есть ли русский путь, есть ли русские вообще, Россия, Европа ли Россия. Мы до сих пор это как-то не выяснили. Соответственно, в идентичности нет определенности, но вот тут вспоминаем антропологию Леви-Строса, а значит, не будет у нас ясности и в речи, и в роке, и в теле, и в ребенке, и во взрослении, и в норме, и в болезни, и в сне, и в смерти. И в душе. То есть вот нет определенности в такой вот формальной, культурной, не будет не определенности и в природе. И вот здесь как раз новые антропологи, я вам рекомендую посмотреть работу Десколы, Виверюша де Каштру, «Каннибальские метафизики», Эдварда Кона «Как мыслят леса». Новые антропологи, которые защищают термин не только мультикультурализма, то есть множественности культур, а мультинатурализма. Они говорят, что мало того, что культуры все разные, а природы все разные. Потому что то, что у одного там закон тяготения, у другого такого закона нет, например. Просто и камень не падает вниз. А если падает, это случайность, а не закономерность. А вообще-то он должен лететь вверх. У Аристотеля была идея, что все тела делятся на две части. Одни подвержены закону гравитации, другие – закону левитации. Поэтому птицы летят, а там камни падают. То есть птицы и камень одинаково природны. И в этом отношении таково же различие натур, природа в разных обществах. То есть у русских есть своя, вот в чем важно, русская телесность, например. Для того, чтобы ее понять, нельзя ее понять европейскими, французскими терминами и концептами. Нам нужны русские концепты, чтобы русскую телесность понять. Чтобы эти концепты найти, надо изучать нашу русскую ментальность, не только вот в эти европейские периоды, а еще и глубже, слушать наши бессознательные, слушать, вот здесь как раз тоже большой опыт психологов, потому что бессознательное, оно в современном обществе, особенно в русском, никуда не уходит, оно переходит на уровень бреда, расстройств, там, диагнозов, и это, кстати, очень любил Лакан, он любил, как он предлагал, кстати, лечиться, помните, я вам передавал эту историю, с Арто, когда к нему пришел Антонин Арто, к Лакану еще в юности. Лакан еще был просто такой довольно начинающий врач. И Арто говорит, слушайте, доктор, у меня все тело дырявое, вот как дуршлаг такой. Через него свет идет в воздух, а когда ветер начинается, вообще невозможно. Просто через все дыры бьет ветер, просто жуть, все раны треплются. кости обдуваются, невозможно, все внутренние органы страдают. А Лакан ему говорит: а вот, голубчик, вы об этом и напишите, это очень интересно. А вы писали об этом? Нет, говорит Артур, я просто, ну я совершенно дыры мешаю. Он говорит: вы напишите, это очень важный опыт. Человечество об этом узнает, это вы первопроходец, вы пророк. И так постепенно формируется тематика тела без органов Арто и многие другие его поэтические прозрения, которые становятся аксиомами современной философии, культурологии, аксиомами. И вот, или, например, Джойс, знаменитый пример Лакана, он говорил, что Джойс это был бы просто маньяком, убийцей и таким совершенно невыпускаемым ни при каких обстоятельствах наружу постояльцем сумасшедшего дома, если бы он вместо того, чтобы хранить все вот эти образы в себе, не предал их бумаге. Он их описал, он их открыл, и он нашел полную гармонию со своим символическим просто. Поэтому не надо, вот в этом отношении Лакан позитивен, не надо бояться бреда, наоборот. В работе с пациентами, к психологу все равно обращаются люди, у которых что-то не так. То есть это уже хорошо. То есть те, у кого как, они мимо проходят. Это совсем с точки зрения Лакана мусор. Если обратился к психологу или даже к психиатру, значит уже что-то, как, что-то человеческое в человеке есть. Если нет, то просто это потерянный человек. Потому что норма – это не то, что есть, а то, что может быть, если мы поймем, что у нас чего-то не хватает. Это тоже, кстати, дизайн-терапия так считает и Лакан. Поэтому исследование архаических сторон нашей культуры возможно не только через археологию, через исследование исторических документов, но и через беседу с пациентами, через исследование русских сновидений, русских патологий, русских оговорок. То есть вот когда мы имеем дело с русскими пациентами, мы в принципе можем, благодаря корректной, такой большой системной работе с ними, с фиксацией их галлюцинаций, опасений, бреда, восстановить белые пятна русской истории, на самом деле, именно история русской души, русской психологии. Вот это очень было бы полезно. То есть мы имеем, ну как бы, как мифологии у нас нету такой, ну, развитой у русских, поэтому у нас отсутствует очень важный пласт, а он активно задействуется в европейском психоанализе, это уж точно. И гештальты, архетипы у нас такие размытые, но не значит, что их нету. И вот мне кажется, такая фиксация, документация русского бреда такого, ну, увесистого, полноценного бреда, научная систематизация, структурализация, работа с русским бредом – вот что нам необходимо. Причем чем более спонтанным этот бред являлся бы, тем лучше. То есть вот не тот бред, который люди пишут в газетах или в книгах, это уже неинтересно, потому что они, это уже, ну, это такое манерность, то, что в психиатрии называется, когда человек говорит что-то специально на показ, такое вот, как бы хочет сказать, умнее, чем он есть, это как раз опосредованный бред. Он неинтересен, потому что он уже обработанный. А вот чистый бред, бред простых людей, бред не особенно претенциозных, не писателей и блогеров, а просто таких вот обратившихся за помощью, доктор, того, что-то у меня не то. Вот это вот, надо сказать, расскажите, пожалуйста, что не то, напишите, давайте с вами нарисуем, что у вас не то, попробуем. Это так не то. Это у вас с этим, одно с этим, как бы подыскивает термины, одно, другое, подходящее к картине бреда. И мы, может быть, мы узнаем о русской душе, о русской древности, кстати, о русской архаике гораздо больше, чем мы знаем сейчас. И найдем, нащупаем там через эту работу, как нащупаем те термины, с помощью которых и надо описывать русскую речь, русское тело, например. То есть мы должны проделать эту работу сами. Мы не можем полностью взять их выводы западноевропейского психоанализа, потому что они проделали эту работу целыми поколениями, а мы нет. Но все-таки надо как-то осветить наш собственный участок, там, разобраться. То есть это тяжелая, трудная, большая работа. Но она, работа очень интересная и очень перспективная. Вот в этом отношении русская школа психоанализа, на мой взгляд, или русская школа психологии, может быть, шире, или даже психоанализа, если включать еще дизайн-терапию, или, скажем, экзистенциальный анализ сюда же, то это могло бы быть крайне важным направлением. Но здесь должен быть круг ученых, искренне преданных своему делу, изучению психики, любви к обществу, в котором мы, к истине, к народу, в котором мы живем и частью которого мы являемся. То есть вот здесь должно быть очень бережное отношение к самим себе, без всякой ксенофобии, просто наоборот, симпатия к аналитическим моделям западных школ, мне кажется, очень полезна, очень важна, потому что мы должны с большим вниманием к ним относиться. Поэтому пока ездят французы, когда они что-то раскусят, они перестанут ездить. Но если они пока ездят, пусть очень хорошо, лаконисты, надо их слушать внимательно. Ну, даже, может быть, говорить, а не молчать просто, а говорить, что они хотят услышать. Да, вот тоже русские понимают, что они хотят услышать. Ну, вот приблизительно, вы же психологи, они хотят услышать от вас такой вопрос, какой-то сомнение, вы и задайте. А сами свое что вы делаете. Вот такая, на мой взгляд, работа. Именно, почему я сравнил это с работой спецслужб, надо понять, как у них. Ведь люди, которые изучали там, во время холодной войны или войны с Гитлером там, чужую идеологию, они не обязательно в нее погружались, но они ее знали. Поэтому как вот нам нравится Тихонов, какой он красивый, в форме ходит. Мы знаем, что он наш, и одновременно как он хорошо вписался в этот режим. Как много он полезного для страны сделал. Ну и как он вообще, какой он молодец, как он прикидывался. Вот мне кажется, именно с этой точки зрения русский психоанализ, он должен быть такой школой подготовкой русских кадров, таких русских ученых, русских интеллектуалов, русских психологов, русских психоаналитиков, которые куда бы ни пошли, какую бы форму они ни одели, они будут блистательно с этим справляться, но тем не менее знать свое и работать на свою такую державу, на научную державу, державу русской науки.
Александр Евгеньевич, еще вот один вопрос, пожалуйста, по поводу нигилизма. Вот получается, что да, лакановский анализ – это действительно для богатых, это такой нигилизм такого класса, да, VIP-класса. А вот с одной стороны, непонятно, почему востребован был этот нигилизм, да, во Франции, а с другой стороны, в России может ли быть нигилизм? Ну, скажем так, вот сейчас можем ли мы тот нигилизм перенести сюда? Является ли, как вообще нигилизм и Россия, да, вот сейчас современная Россия 21 века, вот как они коррелируются, вмещаются или нет?
Вы знаете, это вопрос уже философский, потому что то, что западная европейская культура, это культура нигилизма, это стало очевидно где-то в конце 19 века Ницше. Благодаря Хайдеггеру это стало философской аксиомой в 20 веке. И поэтому сегодня нигилизм западноевропейской культуры, он вообще не ставится под сомнение никем. То есть это не то, что Лакан нигилист. Лакан нигилист, поскольку все нигилисты. Лакан только такой нигилист, который открыто об этом говорит и строит свою идею на чистом нигилизме, совершенно не пытаясь уже ничего добавить, не завуалировать его. Но все западноевропейские люди, кроме тех, кто выступает против Западной Европы и культуры нового времени, есть и такие. То есть есть и внутри такое вот отвергающее этот нигилизм направление. Кстати, очень самые лучшие культурные деятели именно такие. Они либо критикуют слева этот культурный нигилизм, как там левые марксисты европейские, либо справа, как сторонники феодализма, религиозного общества, такие есть, но они все находятся в состоянии маргиналов. То есть настоящий мейнстрим, вот эпистема западноевропейской культуры нового времени основана на нигилизме. Бог умер, говорят они. Да, трансцендентное нет, есть только имманентное. Когда они говорят, что такое имманентное, они понимают, что оно само стоять не может и скорее разольется без вот этой опоры на трансцендентное начало, оно разольется и распадется. Отсюда материализм, отсюда атеизм, секулярность, гражданское общество, потом распад человека, индивидуума на индивидуум, утрата всех его форм коллективной идентичности, в том числе гендерной, кстати, следующая человеческая идентичность, которая будет отвергнута, ну и в конечном итоге переход на сторону чистого объекта, то есть на сторону чистого ничто, что Лакан уже предвосхищает. То есть Лакан... Не Лакан плох, не современный какой-то французский там, европеец плох. Они вообще неплохи. Просто это культура нигилизма. Она отказалась от того, чтобы быть культурой всего или культурой Бога, и стала культурой ничто. Ладно. Теперь как вопрос у нас. В той мере, в которой мы мыслим западными категориями, примыкаем к Западу, мы впитываем в себя этот нигилизм. Но это процесс. Это, кстати, во многом коммунистическая эпоха была эпохой нигилизма, сам марксизм. Но он под воздействием русского был постепенно, вот ранний нигилизм там, революции, был постепенно превращен в русское что-то, что частично было материализмом и нигилизмом, а частично было уже чем-то еще. Так вот, это все продолжается. То есть русские не хотят быть нигилистами, а главный наш европеец, как Пушкин сказал, государство, нас стремится сделать нигилистами. Отсюда образование, политика, там, развитие, воспитание, культура, искусство, все. То есть нас делают нигилистами государства. Тот, кто у нас является главным европейцем, тот и является главным нигилистом, потому что это одно и то же. Другое дело, что русские этого не понимают, как они вообще мало чего понимают, и идут, ну, как идут, как, знаете, такие умные бараны на бойню. То есть есть просто бараны, а есть такие бараны упрямые, которые, потому что не бараны, может быть, мы не бараны, а ослы просто, которые нас куда тянут, а мы в другую сторону. Вот нас тянут на бойню. Нас чуть хорошим позовем, мы тоже же будем так же упрямиться. Но сейчас нас тянут на бойню. А мы говорим, не хочу. Когда нас спрашивают, почему ты, дурак, не хочешь на бойню? Ну, потому что он объяснить не может, мычит, ржет там, что-то копытами стучит, ушами шевелит. Ну, не хочет он в этом направлении. То есть у нас, в нашем обществе сейчас идет борьба между приглашением таким активным к нигилизму, идет со стороны, скажем, прогрессивной части нашего общества, и предложением упорно не идти туда, а никуда не идти, на месте остаться, посидеть, там, разложить вещички или куда-нибудь в сторону спрыгнуть. То есть вот что-то такое осуществить на этом пути к нигилизму русские все время пытаются, все время. Причем это такая упорная стратегия, которая свидетельствует о жизненном решении, не делать так, как хозяин велел. То есть вот это такое как бы специфическое саботаж. Саботаж модернизации – это и есть то же самое, потому что модернизация – это нигилизм. Саботаж нигилизма или модернизации, он тоже является нашей частью. И в этом отношении что делать? Ну, вот у меня ответ такой, что, конечно, нам надо в первую очередь понять, что же такое в нас не хочет этого нигилизма. Потому что мы так вот же не видим ситуацию. Мы не видим Запад ни как врага, ни и прогресс не видим как падение. Это западные люди понимают толковые, что это нигилизм. А так обычному западному европейцу это говорится. Ну, будет у тебя прибыль, будет аккуратнее там шоссе, по которому ты едешь, будет там меньше рабочий день, больше пенсию отложишь, больше свободы. Ему тоже этот нигилизм только умным говорится. То есть об этом знают те, которые являются интеллектуальной элитой Запада. Обыватели Запада, они тоже об этом задумываются. А у нас, у них есть вот эта прогрессивная часть, есть консерваторы, кстати, небольшая часть, которая отстаивает. И есть народ, который тоже особо не понимает, к чему его призывает. У нас же есть прозападная часть, она ведет нас к нигилизму, подталкивает и насаждает европейские модели мышления, насаждает этот нигилизм вместе с Лаканом, там, объектно-ориентированной онтологией или аналитической философией, с когнитивистикой, ну и так далее, с искусственным интеллектом. Все это осознанно и насильственно. А вот защищаемся мы обычно, как брыкаются такие животные, жеребята, которые не хотят, чтобы их связали. Они не знают, куда бежать. Они просто не хотят, чтобы их стреножили. Вот мы ведем себя приблизительно так. То есть не особенно осмысляем свою собственную идентичность. Мы говорим вроде «нет» упрямо, но мы говорим «нет» только на то, когда нам говорят «сюда». Мы говорим «нет, не сюда». А куда? Мы не знаем. Мы знать немного не хотим. Вот в чем наша проблема, на мой взгляд. То есть вот мы не совсем нигилистические, мы как раз очень нигилистические, но мы не знаем, что противопоставить нигилизму, потому что наша идентичность, она не так ярко выражена, как нигилистическая идентичность Запада. И вот в этом очень тоже важно развитие именно русской психологической школы, которой просто нету, потому что у нас есть советская, а это вообще не то, это чистый механицизм, вообще не то. Это вот надо делать как-то чуть ли не с нуля. Это большой труд, но надо. Вот это, если есть люди, которые берутся за это, я просто в восторге и очень рад. У меня, кстати, будет директива на Царьграде, посвященная психологии скоро. Теперь, знаете, вот тоже вопрос мне прислали. Есть ли у вас книги про русских религиозных философов, например, про Лосева и Франка? Вы знаете, специально ни Лосем, ни Франком я не интересовался, но у меня в моем 24-томнике на Амахе последние 3 тома посвящены русскому логосу, где я рассказываю о русской философии, русской традиции, русской религиозной мысли. Вот эти 3 тома, они огромные, там каждый по 1000 страниц. Это первая русская идентичность, как раз посвящен гештальту русской идентичности. Второй русскому историалу, то есть последовательность секвенции русских смыслов. И третий как раз образы русской мысли, такой софийности о России, как раз созвучные Лосеву и Франку, то есть там о Флоренском подробно, о Булгакове, о Соловьеве, есть главы отдельные. Но отдельных книг про Лосева и Франка у меня нет. Тоже я отвечаю на вопрос, который мне задали сейчас.
Александр Гелевич, скажите, пожалуйста, вот все-таки с чем связаны эти проблемы с русской идентичностью? Почему, ну вот это же не единичная сегодняшняя ситуация, как будто бы это пролонгированное такое столетиями, да, состояние русского.
Вот, вы знаете, это тоже очень большой разговор, но, во-первых, я исследовал то, что называется русским логосом. Вот в этом же 3 томах, о которых я говорил, на Амахе называется русский логос 1, русский логос 2, русский логос 3. Но Амахе. И там я прихожу к выводу, что у нас в нашем обществе не один логос, а 2. И вообще в России не один народ, а 2. А есть государство, которое представляет собой отдельный этнос со своим логосом. И есть народ. И если в других обществах, везде есть элиты и массы, но если в других обществах элиты и массы более-менее несут на себя один и тот же образ, то есть вот параметры логоса одинаковы. Ну, часто так бывает, иногда тоже не так, но часто бывает. Но у нас просто 2 разных логоса. То есть вот государство живет в одном мире, а народ в другом. И это, конечно, не сейчас сложилось. То есть сегодня это так же, как при коммунистах так же, как при Романовых так же, как при Рюриковичах. И до Рюриковича, видимо, было то же самое. То есть две идентичности, иными словами. И вот та народная идентичность, которую вообще внимание приняли только в 19 веке, стали вообще слушать, что народ там говорит, какие у него традиции, какие сказки, какие обычаи. Для этого просто это, ну, как никто всерьез не воспринимал. Стали собирать народный фольклор конец 18-го, начало 19 века. Вот с этого начинается. И после этого стали вот этот русский логос обнаруживать постепенно. Но он вообще не совпадает никак с государственным, не с западным. Он совсем другой. Он вообще имеет другую геометрию, другую там физику, этот логос. Я вот об этом много очень пишу и объясняю, почему так. И эта проблема, кстати, русский серебряный век и подъем нашей религиозной философии, это было стремление как раз понять и описать этот логос народа, которым никто не обращал внимания, помимо государства. То есть государство, оно имело свою собственную модель, а вот логос народа, он был неизвестным. И его стали изучать. И вот наш серебряный век был такой вспышкой. Тогда же, кстати, психологические тексты стали первые приводиться, и философия русская началась, и религиозная, и поэзия вспыхнула, и литература, то есть и театр, Дягилев, музыка. То есть мы стали вообще вот как-то только сделали первый шаг к осмыслению этой идентичности самостоятельной. И славянофилы вспомнили о народности. До этого было православие, монархия. А какая народность вообще? Это ни в одном месте не фигурировало. И вдруг вспомнили о народности, вспомнили об этом особом измерении, вспомнили о нашей идентичности именно славянофилы. И в Серебряном веке это вспыхнуло. А потом на этой волне произошла революция. Русские говорят: о, хорошо, нас там наш народ вспомнили, сейчас мы без государства, без бар, там, без этого насилия, мы сделаем свое. И вышли, и окончательно рухнули. Потому что, не потому что особенно уж бары хорошие, а просто вот не смогли. И построили, вернулись опять. Вы, мол, правьте, а мы в стороне, мы пока подождем. Опять отказались от участия в истории. Всколохнулась вот эта русская идентичность народная и оказалась в том же, там, еще хуже положении полных рабов. И сейчас мы в положении рабов, мы колонизированы нашим государством и его логосом. А этот логос и наше государство, оно в последние там 300-400 лет стало европейцем. Оно до какой-то момент было византийцем. Тоже, может, не совсем русское, но ладно, это к этому мы привыкли. А тут оно еще вдруг решило стать европейцем. позвало немцев каких-то, стало институты копировать европейские. И теперь принялось местным аборигенам насаждать еще одну модель, совсем уже. Причем, но тут на этот раз просто стали заражать. Если раньше просто, может быть, что-то чужеродное внедряли, что мы постепенно, как бы сказать, русифицировали, а тут теперь стали просто такую вакцинацию как-то ядом просто проводить, нигилизмом, просто вытравливать из нас душу, вытравливать из нас религию, вытравливать из нас русскость как раз. Это уже осознанно, это уже трудно. Причем делали это и большевики, и либералы еще в большей степени. Даже не то, что большевики были лучше, но мы за время их власти русские как-то русифицировали большевизм и тем самым его как бы ликвидировали, просто его превратили в недоразумение. Уже в конце люди не понимали, последний советский период, что они говорят, просто не понимали. Они просто говорили совсем. Совершенно. Вот когда мы замолчали, это уже вот в 70-80-е годы, мы просто говорили то, что от нас требуется. И в основном такое молчание воцарилось. И сейчас вот либерализм решил совсем там раскачать и добить, и этот нигилизм активно навязывается. Вот в чем дело. Соответственно, с нашей идентичностью, она всегда была слабой, вот я вам отвечаю на ваш вопрос, но это не значит, что ее не было. Просто ее надо гораздо более, что ли, внимательнее и с большим трудолюбием искать эту идентичность, с большей внимательностью. А для этого надо понимать, что ей не является. Тут надо понимать Запад. А пока Запад изучишь, там жизнь уже пройдет, и не до русской идентичности. Вот тут нам нужно как-то распылить усилия. Одна часть изучает активно Запад и как бы постигает его. Другая часть занимается русской идентичностью. И не друг с другом спорят, а вместе как-то стараются прийти к наиболее таким значимым результатам. Вот такой реформы образования, науки и культуры нам необходимо. Но кто же ее сделает, когда государство нигилист? У нас государство вот, сегодня нигилист, в той мере, в которой оно западное, в той мере, в которой у нас есть оружие, и особенно ядерное, и такая вот агрессивное нежелание там следовать за Америкой, в этом как раз государство традиционную функцию выполняет. А если послушать о всем остальном, оно с точки зрения эпистемы, то есть своего такого семантики, смысла, оно нигилист, оно только вот нам предлагает идти в сторону модернизации и все больше и больше нигилизма. Не такими быстрыми шагами, как Запад, а где-то и побыстрее. Потому что интересно, что я заметил, что в Москве уже вообще не осталось читающих людей. Просто нет, во-первых, ни одного ларька. Во всех ларьках продают папицы, которые для дебилов, которые не умеют скиннеры крутить. Сейчас изобрели папицы, потому что скиннеры трудно крутить. Но не знаете, это для детей история. Дети и неполноценные крутят скиннеры, такие вот, спиннеры. Те, кто не умеет крутить, они как такие из целлофана такие пузыри хлопают, это называется папицы. И вот, соответственно, для таких, это уже не умеющих крутить, так для тех, не умеющих пользоваться там Фейсбуком, изобрели ТикТок и так далее для Ютубом. То есть вот эти вот упрощения – это модернизация, это называется модернизация, и это, в принципе, такой активно навязываемый нигилизм. Нигилизм подражающий, нигилизм имитирующий. И это возможно, потому что слаба собственная идентичность. Но она не настолько слаба, чтобы не противодействовать этому. И вот здесь как раз необходимы такого рода инициативы. Инициативы людей интеллектуальных, людей, способных заниматься научными исследованиями, то есть обладающими рациональным потенциалом, определенным таким жизненным задором в отношении к воле к знанию, как Фуко говорил, для того, чтобы нашу идентичность поднимать. Нам не нужны все, нам нужен слой русский мыслящий класс, вот кто нам нужен. И он, конечно же, если он будет русским мыслящим классом, он найдет себе силы вполне заниматься исследованием Запада и поиском собственного пути. И вот из этого диалога должно все складываться. Но это должны быть по-настоящему ангажированные в нашу идентичность люди. А она ведь те слабые, и людей часто выносят.
Я, знаете, вспомнила, мне кажется, очень символично в этом смысле смерть Сабины Шпильрейн, нашего русского психоаналитика, да, которая была в момент Великой Отечественной войны в Ростове-на-Дону, А ей говорили, ты еврейка, идут фашисты, они убьют тебя, уезжай. И она говорила, нет, я жила в Германии, я знаю, что немцы на это не способны. И она осталась в Ростове-на-Дону и оказалась, естественно, расстрелянной, занявшими этот город фашистами. И вот этот вот момент, да, с одной стороны собственной идентичности, с другой стороны некое очарование, которое приводит к смерти.
Да, вы знаете, но вообще очарованность западной культуры – это очарованность смертью, только какой? То есть это тоже западная смерть, это нигилистическое понимание о смерти. У русского человека другое отношение к смерти. Оно на самом деле, русское отношение к смерти очень явно видно в «Бессмертном полку». Вот это очень возрожденный в наше время древний архаический ритуал в тот же самый период после Юрьева дня. Были как раз специально приуроченные к весне, к майскому, началу мая, первой половине мая праздники, которые были связаны с поминовением мертвых, и были процессии мертвых. Процессии, когда люди несли разного рода атрибуты, ходили на кладбище, завязывали ветви, носили определенные фигуры, символы, и чаще всего именно образ, не только иконы, крестные ходы, и именно статую, единственную статую, которая сохранилась в нашем религиозном обиходе, статую Николы Чудотворца, который был для нас таким вот символом совершенно связи времен, именно символом бессмертия. И вот эти обряды поминания, всеобщего поминовения мертвых, которые возвращаются, было приурочено как раз к началу мая. И вот «Бессмертный полк», который сейчас собирает вне ковида такие вот процессии миллионные, я сам вначале с недоверием относился, думал, какой-то опять очередная формальная инициатива власти, а это подняло людей. И вот шли, просто я как в какой-то момент просто был очарован, потому что миллионы людей в Москве, все несут портреты предков, и все противоречия, которые есть в нашем обществе, они все исчезают. Там идут богатые, бедные, высокопоставленные, низкие, представители других народов, там кавказцы и славяне в одном строю вообще. И вот этот дух воскрешения мертвых, дух смерти, он объединяет, потому что сквозь него проступают ростки бессмертия. И идут иногда вообще детишек несут, а у них лица прям вылитый дед или прадед. Или... Вот это вот поразительно, вылитые. То есть идет, как видно, что вот это битва со смертью нашего народа. И это тоже обряд, это чистый религиозный ритуал, может быть, не христианский, но даже наша церковь в этом участвует, именно потому что это народный ритуал. Вот тут народ сплачивается, и это же совсем другое, чем лакановская смерть. Представьте себе, люди вышли там праздновать первый круг Боромео. Ну, несколько таких вот выйдет. Так. А так вообще, на самом деле, это немыслимо. А у нас, в нашем народе, смерть в почете, и она другая смерть, красная смерть, смерть в которой выражается бессмертие. И душа у нас, поэтому вполне мы можем изучить психологию смерти, как бы развивать. Это будет конструктивно и содержательно, а не просто нигилистично. Поэтому здесь вот относительно того, что у нас тоже все есть самостоятельные ответы, и их можно найти. Если правильно посмотреть, их можно найти. То есть если рассматривать наше общество как уже модернистическое, мы будем видеть отдельных индивидуумов, там, социальные лифты, карьеры, договорные отношения, а дальше смена гендеров, опциональность там, полов и, в конце концов, там, переход к искусственному интеллекту. Если мы так будем видеть, а если мы будем видеть как раз русское начало, то это будет другое общество. И в этом обществе мы увидим то, что мы ищем. Вот в чем дело. Вот тут тоже очень важно. Ведь когда человек приходит к психологу или к психиатру, или к аналитику, первым делом, что делает психоаналитик или психолог, он загружает в пациента, в пришедшего, свою собственную систему координат. То есть он форматирует его сознание, а дальше уже проверяет, так ли или не так, там, верифицирует. Поэтому вот этот взгляд, изначальный эпистемологический взгляд, то есть та матрица, с которой мы подходим к обществу, к клиенту, к пациенту, к человеку, к собеседнику, это на самом деле чаще всего является базовой. Если мы будем видеть в пациенте русского человека, нашего человека, евразийского человека, если мы будем видеть в нем бессмертную душу, если мы будем обращаться к его смерти, с которой ничего не заканчивается, то вы представляете, как будет строиться и диалог, и беседа о проблемах. Все просто пойдет по-другому, и вы загрузите в него другую программу. И вот самое поразительное, когда мы учимся загружать вот на другого, с кем мы имеем дело, наше общество, например, разные программы, мы получаем результаты в зависимости от того, какую программу мы загрузили. То есть относишься к человеку как к индивидууму, который только свои частные интересы, он ведет себя так и все отвечает на эти тесты. Да, там я хочу карьеры, хочу свободы, там, хочу благосостояния. Загружаешь в него холистскую модель психологии, что примат, скажем, коллективной идентичности, ментальности, так он отвечает. И это может одно на другое накладываться. Вот поэтому соцопросы, они, как правило, игнорируют эту закономерность. А в свое время Бурдье, кстати, говорил, что общественного мнения нет, оно формируется опросами. То есть как ты составляешь опрос, так ты форматируешь ответ. Точно так же в психологии, психоанализе. Вот как вы, с какой матрицей вы работаете, вот что должно быть у человека? Три круга Боромео, бессознательное, подавленное влечение, проекции, субституты, то, что у Фрейда, фершибунг, фершмельцунг, то есть отталкивание, сплавление. Вот в зависимости от того, как вы как бы кодируете того, с кем вы говорите, вот так он и отвечает. И это не значит, что вы насилуете его. Всегда любая схема, она что-то берет во внимание, а что-то нет. Вы попробуйте менять. Вот настоящий профессионал, на мой взгляд, должен уметь менять эти проекционные схемы. То есть в одного загрузили одно, другого загрузили другое. И посмотрите, что и то, и третье, и десятое, и пятое, и десятое будет действенно. И вот тогда вы поймете, что дело-то не в эффективности этого метода, которого вы придерживаетесь. А самое главное – в том, как вы видите общество. Вот его увидели как общество русское, и Бессмертный полк подтвердил. Увидели как общество индивидуумов, желающих большей свободы, выцепили дети там на протестные акции, увидели как некий бюрократический штаб. Никто не пришел, зато свезли гастарбайтеров на автобусе. То есть как мы интерпретируем общество, так оно и отзывается, такое оно и есть в каком-то смысле. Точно так же и в индивидуальном ключе. И вот здесь поэтому очень важно, чтобы мы изначально подходили к пациентам или к людям, которые приходят за консультацией, или те, кто является анализантами. То есть мы должны подходить с своей верной, выверенной концепцией. То есть мы в анализанта, прежде чем начать его анализировать, загружаем карту. И только по этой карте действуем, а не по нему. И он соглашается, там отвечает или сопротивляется. А мы ему говорим, не сопротивляйся, рассказывай, как ты там в детстве там, на маму смотрел. Ну, это что мы делаем? Мы его превращаем в объект фрейдистского исследования. А вот попробуем отнестись к нему, например, как в объект человека, пришедшему к духовному учителю, к батюшке. Но мы же не будем ему говорить, вспомни, как ты на маму смотрел. Там. Мы будем говорить, вспомни, как первый раз ты задумался о смерти, например, о Боге. Там, и так. Другой разговор будет, просто другой. И система терапии будет построена по-другому. Так вот, на мой взгляд, зная одну, или нет, две, или три западные модели, я вообще предпочитаю, честно говоря, дизайн-терапию. Вот это вот очень интересно. Это Бен Спангер и Медард Босс. Он совершенно блестящая, на мой взгляд, глубинная модель психоанализа, такого дизайн-анализа, экзистенциального анализа. Называется антропологическое направление в психологии. Я вот на это советую обратить внимание. Вместе с психоанализом и с Лаканом. Это тоже часть в каком-то смысле очень интересного направления. Вот обратите внимание на Бенсвангера и Босса. Но это, конечно, становится особенно заиграет, если у вас есть какое-то вот, ну, знакомство с Хайдеггером, потому что все приложение Хайдеггера к психологии. Но очень действенно, вот что я хочу сказать. И оно такое ближе нам, потому что оно менее четкое, менее строгое, не нигилистическое, не религиозное в полном смысле, но менее материалистически нигилистическое. Вот это дизайн направление очень приятное.